В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Навязанный России путинизм. Юношеские воспоминания Путина и обида как составные части путинизма. Кто придумал путинизм? Система Путина навсегда или до внезапного кризиса? Переросло ли российское общество путинизм? Книгу «Кодекс путинизма. Исследования, посвященные истокам этого явления, генезису взглядов Владимира Путина и влиянию путинизма на российское общество» мы обсуждаем с ее автором, профессором политических наук Сиракузского университета в штате Нью-Йорк Брайаном Тейлором. В передаче участвует историк Юрий Фриштинский. В отклике на книгу «Кодекс путинизма» рецензент газеты Wall Street Journal говорит, что четыре американских президента – Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и Дональд Трамп, имевшие дело с Владимиром Путиным, извлекли бы большую пользу и могут извлечь ее сегодня, прочитав книгу. «Кодекс путинизма» предлагает трезвый отчет о том, как Путин оказался во главе России и о том, почему сегодня его почти самодержавная роль не сулит ничего хорошего для будущего страны, пишет газета. В отличие от многих, в том числе и видных американских специалистов по России, Брайан Тейлор не считает, что авторитарная система, созданная Владимиром Путиным, была неизбежным результатом демократического эксперимента 90-х годов. При ином лидере, считает Тейлор, страна бы двигалась в другом направлении. Мало того, Россия уже переросла путинизм, заводящий ее в тупик. Профессор Тейлор, прежде всего, что интересного вы обнаружили, исследуя явление, которое вы называете в своей книге путинизмом?
Я руководствовался в своей книге идеями немецкого социолога Макса Вебера. В своей знаменитой работе «Экономика и общество» он определяет четыре основные мотивы действий любого человека. Это рациональный расчет, идеи, которые человек хочет осуществить, эмоции и привычки или традиции, которым человек следует подсознательно. Некоторые выводы, к которым я прихожу, скорее всего, не удивят людей, интересующихся Россией. Например, то, что сам Путин и его первоначальное окружение представляют собой очевидный тип государственников или державников. Другие выводы могут показаться спорными или не столь очевидными. Это касается привычек. В генетическом коде путинизма одной из ключевых ролей играет ставка Путина на контроль и порядок. Это приобретенная черта, уходящая корнями в его юность задолго до работы в КГБ и учебы в университете. Он как-то сказал, что занятия дзюдо привили ему чувство самоконтроля. Эта ставшая подсознательной привычка достаточно часто определяет его реакцию на различные ситуации. Говоря о более очевидных для российской аудитории основах путинизма, можно назвать сильное чувство обиды на утерю России статуса великой державы. Это чувство также сильно влияет на Путина и его окружение, когда они решают, что делать.
Вы говорите, если можно так выразиться, об источниках путинизма. А что вообще собой представляет путинизм как явление? Кто-то, например, считает, что это идеология. Кто-то считает, что это система обогащения власть имущих и близких к ним.
Моя точка зрения, есть две главных составляющих путинизма. Первая – это своеобразная система правления, созданная под влиянием личности Владимира Путина. В ее рамках сосуществуют формальная система управления, парламент, суды, институты с ограниченными полномочиями, играющими по определенным правилам, и неформальные кланы, новая система управления, в рамках которой за влияние и деньги конкурируют различные кланы. Путин обеспечивает функционирование этой структуры. Я это называю путинской системой правления. Но второй аспект путинизма, который не менее важен, это тот самый код, ментальность, о чем мы с вами говорим. На мой взгляд, это не идеология. У Путина нет стройного комплексного взгляда на мир, подобного теории марксизма-ленинизма, которая служила руководством действий для советских лидеров. Это вольная комбинация идей, эмоций и привычек. Стоит подчеркнуть, что одна из ярких особенностей путинизма, как системы, заключается в сосредоточении почти полного контроля над ней в руках Владимира Путина. У него явно наличествует, если можно так выразиться, патологическое стремление к контролю за всем. В 2007 году он сказал, нам нужно ручное управление страной еще в течение 15-20 лет. Поскольку он не верит в работоспособность российских институтов, то постоянно пытается прямо или косвенно руководить их деятельностью. Это свойство его характера привело к созданию в России малоэффективной государственной системы, которая в долгосрочной перспективе едва ли сможет выполнять поставленные перед ней задачи.
Вы знаете, ваша трактовка образа Владимира Путина напомнила мне давнее мое интервью с историком Ричардом Пайпсом. Это было в день первой инаугурации Путина. Пайпс назвал тогда нового российского лидера способным администратором, который может выполнять чужие решения, человеком, масштабов которого недостаточно для руководства такой страной, как Россия. Можно сегодня сказать, что Владимир Путин действительно оказался слишком мал для своей страны?
Этот вопрос имеет право на жизнь, но я отвечу на него «нет». Хотя бы потому, что он фактически правит страной в течение 18 лет, и на горизонте нет никакой альтернативы ему. Нужно сказать, что он удивил многих на Западе. Я помню свои собственные чувства. Я тогда его назвал бюрократом второго сорта. Подполковник-неудачник возвращается из провинциального Дрездена и пытается найти работу в новой России. Но нужно признать, что я недооценивал Путина, потому что этот человек создал, по сути, систему управления сегодняшней Россией, которую он контролирует. А это довольно сложная система. Он достиг определенных успехов на международной арене. Можно сказать, что достиг многих из целей, которые он ставил перед собой, не говоря уже о том, сколько обогатились его друзья и сотрудники, возможно, он сам. С другой стороны, и такое мнение я слышу уже от многих знакомых россиян, становится очевидным, что Путин ведет Россию в тупик. Потому что, когда вы создаете политическую систему под человека, она, по определению, является очень хрупкой. Хотя положение самого Владимира Путина выглядит твердым, в этой структуре нет внутреннего двигателя, она не самообновляется. К примеру, кто и как придет на смену Путину? Мало кто верит, что события будут развиваться по сценарию, предписанному Конституцией страны и другими законами. Иными словами, Владимиру Путину сопутствовал большой успех в том, что касается сохранения собственной власти. Но я не думаю, что он достиг успеха в строительстве России, которая сможет преуспеть в 21 веке.
Как вам скажет, я думаю, немало американских аналитиков, такой же, кстати, точки зрения придерживался и Ричард Пайпс, Владимир Путин попросту стал выразителем традиционных чаяний многих россиян, то есть желания сильной руки. Ему в той ситуации были даны все карты в руки.
В своей книге я как раз оспариваю альтернативные точки зрения. Одна из них – путинизм, в действительности не путинизм, а, говоря образно, русизм. То есть россияне всегда тяготели к сильной руке, они хотели, чтобы их воспринимали как уважаемую великую державу, и они готовы поступиться частью своих прав в обмен на защиту со стороны государства, в обмен на социальные блага. Согласно моим наблюдениям, российское общество заметно изменилось, скажем, за последние полвека, еще с советских времен. Оно обладает многими чертами современного общества, которые обычно характеризуют более открытые и демократические режимы. Система, созданная Путиным, на мой взгляд, слишком авторитарна для страны со сравнительно состоятельным образованным населением современного типа. Так что я бы не сказал, что Путин – это попросту отражение российской политической культуры или российской политической истории.
Как в таком случае со знаменитой конкуренцией между телевизором и холодильником, в которой, как считается, однозначно победил телевизор. Действительно, по крайней мере, ведь глядя со стороны, для подавляющего большинства россиян принадлежность к великому государству, которого боятся, важнее, чем желание даже достойной жизни.
Я отношу себя к тем наблюдателям, кто скептически воспринимает разного рода масштабные обобщения, касающиеся предпочтений россиян, того, что представляет собой русская душа или российская политическая культура, потому что мой собственный опыт общения с россиянами указывает на многообразие взглядов людей на мир, наличие многочисленных субкультур. Мне вспоминается фраза Натальи Зубаревич из интервью в газете «Нью-Йорк Таймс» в 2015 году. «Россия – страна, которая готова терпеть боль ради своего величия». Я думаю, что в контексте прошлого это корректный вывод. Но если вы посмотрите на опросы общественного мнения последнего времени, россияне также хотят экономического развития, повышения уровня жизни, они хотят меньше коррупции, хотят общества, где у них будет возможность преуспеть, они не хотят государства, которое противостоит им и грабит их. Поэтому я думаю, что система Путина не является производным желания народа, это производное желание Путина и окружающих его людей. Конечно, в России практически практически нет опыта демократии, но в мире немало стран, которые не были демократиями, но не создали действующие стабильные демократические системы после Второй мировой войны. Возьмите Германию или Японию. Сколько было разговоров о том, что у них нет традиции демократии, что их политическая культура несовместима с демократией. Ну или посмотрим на страны Латинской Америки. Демократические традиции укрепляются там в последние 20-30 лет. То же самое можно сказать о странах Восточной Азии. Дескать, их ментальность не позволит создать там демократические системы. Что в таком случае можно сказать о Японии, Южной Корее или Тайване? Я подозреваю, что российское общество сильно изменилось и с экономической точки зрения, и социальной, и оно созрело для других политических институтов. Но страной руководит группа людей, которые не готовы принять эти институты.
В своей книге вы пишете о страхах Владимира Путина, которые подтолкнули его к созданию такой жесткой системы управления. Можно ли сказать, что он стал невольной жертвой своих фобий?
Я думаю, когда он пришел к власти в 99-м и 2000-м году, то с подозрением относился к Западу, что неудивительно, учитывая его прошлое. Еще в бытность премьер-министром он выражал опасения, что Соединенные Штаты проникают в российские общественные организации и используют их в своих целях. Он думал об иностранных агентах задолго до появления закона об иностранных агентах. Украинские события 4-го года, оранжевая революция, по-видимому, убедили его, что Америка хочет избавиться от него, и он лишь укрепился в этом мнении с тех пор. Он списывает на Америку разного рода цветные революции, протесты в Москве в 11 году. За любым протестом ему чудится рука Вашингтона, тогда как мне, наблюдающему за действиями американского правительства изнутри, совершенно очевидно, что, помогая развивать демократические институты в разных странах мира, помогая общественным группам материально, американское правительство слишком некомпетентно, чтобы организовать все эти революции во многих странах мира. То, что вы называете путинскими фобиями, я называю идеями или привычками, сформированными в юности. Мы можем проследить этот парадокс в реакции американского и российского истеблишмента на американо-российский саммит в Хельсинки. Американские политики всех идеологических окрасок фактически сплотились в осуждении Дональда Трампа за дружелюбие, проявленное по отношению к тирану, который бросает вызов Западу и его ценностям. Они не лукавят. Так картина выглядит из Вашингтона, Лондона, других западных столиц. Но я уверен, что в Кремле они видят себя в роли обороняющихся перед лицом Запада, защищающих интересы России.
Вы в своей книге приводите потрясающие цифры. За 10 лет, с 2004 по 2014 год, Россия выручила 4 триллиона долларов за экспорт нефти. Это на каждого россиянина приходится там в районе 25-26 тысяч долларов. Можно предположить, какую пользу могли бы принести эти деньги, будь они брошены на реформу российской экономики или хотя бы значительная их часть достигла карманов россиян.
На самом деле россияне что-то получили из этих денег. Я привожу эту цифру, чтобы проиллюстрировать тезис о том, что страна плохо управляется. Мы все-таки видим некоторый рост продолжительности жизни, падение уровня преступности, даже строительство дорог, хотя и в очень небольших масштабах. Нельзя сказать, что власти ничего не делают. Все-таки Россию нельзя назвать чистой криптократией, как, скажем, экваториальную Гвинею, где вся нефтяная выручка попадает узкому кругу людей. Но если рассматривать ситуацию в стране в сравнении с посткоммунистическими странами или с ее партнерами по группе БРИКС, ну или с другими странами со средними доходами, то существует много статистических данных, подготовленных Всемирным банком и другими международными организациями, указывающих на то, что Россия с ее уровнем развития могла бы иметь гораздо более низкий уровень коррупции, более сильную правовую систему, более эффективное правительство и систему управления. Я утверждаю, что Путин, образно говоря, тормозит Россию. На мой взгляд, совершенно очевидно, что результаты были бы значительно лучше, если бы система управления базировалась на других правилах.
То есть России не повезло с Путиным.
Если бы в 99-м году Ельцин наследовал другой человек, Россия была бы сейчас в другом положении. Путин предпринял ряд мер, особенно в первые годы правления, с помощью своих советников, которые стабилизировали ситуацию. Но, на мой взгляд, он сильно задержался в кресле президента. Если бы он ушел с этого поста после второго президентского срока, мы бы по-другому оценивали его историческую роль. В тот момент можно было говорить о плюсах и минусах его президентства. Сейчас, после 18 лет правления, совершенно ясно, что он направил Россию по пути, с которого будет очень сложно свернуть. Когда попадаешь в тупик, невозможно повернуть направо и налево. Вам необходимо вернуться назад, а затем кружить, чтобы найти дорогу дальше. То есть другие результаты были возможны.
different outcomes were possible.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Навязанный России путинизм? Система Путина навсегда или до внезапного кризиса? В передаче участвует профессор Сиракузского университета в штате Нью-Йорк Брайан Тейлор, автор книги «Кодекс путинизма» и историк Юрий Фельштинский. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Профессор Тейлор, и все же, не льстите ли вы российскому президенту, помещая на обложке своей книги термин «путинизм», ставя это явление в один, скажем, стилистический ряд с марксизмом, ленинизмом, сталинизмом или маоизмом?
Естественно, это феномен другого порядка. Во-первых, за ним нет ни стройной теории, ни отчетливой идеологии. Во-вторых, у него нет запаса жизнеспособности. Я думаю, это понятие ближе к тому, что мы на Западе называем тэтчеризмом или рейганизмом. Это определенный набор идей, определенный стиль правления в определенный исторический период. Поскольку правление Путина, по-видимому, затянется по меньшей мере на четверть века, то он заслуживает своего собственного изма.
Несколько лет назад Владимир Путин, как известно, заговорил о духовных скрепах, которыми скреплена Россия. Интересно, не обнаружили ли вы краеугольную скрепу путинизма? Из-за нее система рухнет. Такое слабое звено в цепи.
Я не думаю, что возможно идентифицировать такую краеугольную скрепу системы. Могу лишь повторить, что система, закрученная вокруг одного человека, система, в которой нет стабильных институтов, в действительности хрупкая в своей основе. Невозможно предсказать, какое событие может вызвать ее коллапс, но это может быть все, что угодно. К примеру, очередное резкое продолжительное падение цен на энергоресурсов может вызвать серьезнейшие проблемы для режима. Ну, или неожиданная серьезная болезнь президента Путина, его неспособность управлять, провоцирует кризис. Или бурной общественной реакции на последствия природной катастрофы. Опыт Украины или Армении говорит нам, что потрясение может вызвать совершенно непрогнозируемые события. Кто бы мог предсказать быстрое падение режима в Ереване? Путин осознает это и предпринимает немало шагов, пытаясь предотвратить такой ход событий. Диапазон этих мер широк, от тотального контроля над прессой до создания того, что считают надежным аппаратом принуждения, ФСБ, Росгвардии, ну и так далее. Но что бы Кремль ни предпринимал, история свидетельствует, что подобного рода системы в странах со сравнительно образованным населением, урбанистическим современным обществом, нередко рушатся, не поддав сигналу тревоги.
Это был Брайан Тейлор. Юрий Ферстинский, вот автор книги «Кодекс путинизма». Брайан Тейлор считает, что Путин создал сравнительно неустойчивый симбиоз. Систему управления, в которой взаимодействуют бесправные государственные органы власти и различные кланы при его доминирующей роли. Это с одной стороны. С другой стороны, непомерную роль в ней играют личный опыт, привычки, ментальность Владимира Путина. И система, по мнению Тейлора, изначально шаткая. Согласны?
Ну, наверное, в целом то, что говорит ваш собеседник, правильно. То есть ничего кардинально неправильного я в этих утверждениях не вижу. Наверное, они все требуют некого уточнения, потому что они достаточно общие. Во-первых, я думаю, очень важно понимать, что вокруг Путина, самим Путиным, вытоптана площадка. Традиционно государством управляли политики, приходящие из политических партий. В диктатуре это, условно говоря, одна политическая партия, там, например, коммунистическая. А в демократических системах это люди, приходящие во власть из разных политических партий. И через выборы как бы контролируется и корректируется пожелания избирателей. То они хотят видеть более консервативных политиков власти, то более либеральных, то людей, пришедших со стороны. Вот ничего этого в России нет. Единственная структура, которая реально имеет власть, это силовая структура ФСБ, из которой идет основной приток функционеров в построенную Путиным систему. И как инструмент, управляющий всей этой системой, аппарат президента. Вот в этом, наверное, и заключается путинизм в буквальном смысле слова. В отсутствии альтернативы для управления страной. И если вы зададите вопрос, что произойдет в России, если завтра там, Путиным что-то случится, то, наверное, никто ответа на этот вопрос вам не даст.
Я все-таки задам этот вопрос чуть позже. Но прежде я хочу спросить, как вы относитесь к важному тезису Брайана Тейлора о том, что путинизм не является производным запросов российского общества? Он говорит, что путинизм – это продукт действия Владимира Путина и его ближайшего окружения, которые преследуют свои собственные интересы.
История России у нас как бы умещается в несколько строчек, если коротко. До 1917 года это монархия, причем абсолютная монархия, реально абсолютная монархия, хотя была создана Дума. После 1917 до 1991 года это диктатура. 1991-1999 назовем этот период демократическим. И с 2000-го снова диктатура вот в неком новом виде и варианте с открытыми границами, чего не было в период 17-91 годов. При такой краткой и неразноцветной истории, когда, собственно, у нас есть переход от монархии к диктатуре и реально нет ничего больше, я не очень понимаю, как можно делать некие выводы о закономерности и говорить о том, закономерен или незакономерен Путин и то, что он создал. Наверное, если бы демократический период каким-то образом продлился и удержался, мы бы, собственно, говорили о России как очередной демократической стране в Европе. Но мы видим, что этого не произошло по разным причинам. Да, я считаю, что Путин создал новую систему управления, но новизна ее в том, что государством управляют спецслужбы.
Хорошо, но вопрос, разделивший наблюдателей, это очевидно, заключается в том, хотят ли россияне эту систему или путинизм им навязывается. Вот Брайан Тейлор в явном меньшинстве среди тех, кто убежден, что российское общество вполне созрело для демократии.
Я думаю, что мы здесь находимся в абсолютном неведении. Вполне возможно, что большинство российского народа, как может быть и большинство любого народа, относится достаточно нейтрально к своему правительству, и его вообще не волнует это большинство, кто руководит страной и как руководят страной. Я не знаю, к сожалению, на этот ответ. Но единственное, что я знаю, что Путин оседлал старого коня. Он отказался от какой-либо политической идеологии, в том числе и от стандарта старой коммунистической и социалистической идеологии, и очень удачно использует для себя национальную гордость. И, собственно, я бы считал, что идеологией нынешней России являются два момента. Это, с одной стороны, национальная гордость, а с другой стороны, пословица, известная русская пословица, «боишься, значит, уважаешь». В России произошло смешение этих понятий с помощью телевидения, с помощью прессы российскому населению. Не знаю, какому проценту населения. Может быть, вот тем самым 86%, а может быть, все эти цифры выдуманы, этот процент намного меньше. Но, тем не менее, какому-то проценту российского населения легко и быстро внушили, что разницы между бояться и уважать нет. И для того, чтобы тебя уважал основной мир, нужно заставить его бояться России. И вот это сделать оказалось очень просто, потому что на примере Северной Кореи мы видим, как все боятся нестабильных лидеров с атомным оружием в руках, то, конечно, возникает та самая ситуация, когда весь мир начинает Россию и конкретно Путина бояться. Для Путина, к сожалению, это равносильно тому, что его наконец-то начали уважать. И вот до тех пор, пока русский народ, понимая всю некорректность этой формулировки, не поймет, что уважение и боязнь – это не одно и то же, а я думаю, мы не сможем сдвинуться с мертвой точки.
В таком случае, видимо, у путинизма еще есть запас прочности. Интересно, значительный ли?
Мне кажется, что... Притом повторяю, что российские избиратели реально не имеют рычагов влияния на Путина, потому что он в буквальном смысле не является избирателем. И при том, что Россия не относится к странам типа Франции или Украины, где народ чуть что выходит на улицу и свергает режим, система, созданная Путиным, если она не доведет страну до международного кризиса, под которым я подразумеваю, конечно же, прежде всего, большую войну, может просуществовать довольно долго. Потому что никакого давления на Путина, как мы видим, не оказывается. Этого давления не оказывается внутри, по причинам, которые мы обсудили, потому что площадка вытаптывается заранее и заблаговременно, и как только появляются хоть какие-то люди, которые, может быть, в неком абстрактном будущем могут претендовать на роль лидера, типа Бориса Немцова, то они просто устраняются. Да? Поэтому никакого давления на Путина не оказывается ни с какой стороны. У него нет ни оппозиции на улице реальной, серьезной, с которой он вынужден и обязан считаться, ни оппозиции внутри системы, которая им же создана, потому что эта система достаточно мягкая. Она, например, не опирается на внутренний террор, как опиралась система Сталина. Она при этом разрешает всем быть богатыми и иметь, как говорится, неограниченное количество льгот и денег, что было не так, например, в Советском Союзе, когда советская номенклатура реально была очень бедной и никаких денег не имела, поэтому она не была заинтересована в созданном Брежневым, допустим, режиме. А режим Путина, он очень многих устраивает. И по этой причине люди, относящиеся к активной части населения, которые в какой-то другой ситуации были бы тем самым паром, который взрывал бы котел, из этого котла легко выходят в случае необходимости. Потому что в том числе и открыты государственные границы. Те, кого уже совсем тошнит от системы, созданной Путиным, те в конце концов могут позволить себе уехать, как многие сделали. Единственное давление, которое может на него быть оказано, это давление